В эфире Радио России Мордовия.
О том, как правильно бороться с зависимостью, мы продолжаем говорить сегодня в программе «Справимся вместе». Помогают разобраться в теме директор мордовского филиала некоммерческого фонда «Здоровая страна» Вадим Самылин и семейный психолог Оксана Ямашкина. Здравствуйте.
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 В прошлой программе мы говорили о том, как уберечь детей и воспитать их так, чтобы они не стали зависимыми от чего-либо. Но с детьми в данном случае, наверное, проще. А вот как быть с подростками и со взрослыми людьми? Как объяснить уже сложившемуся человеку, что он идет не туда?
Елена, подростки – это самая интересная группа, самая эмоциональная и неравновешенная, но в то же время подростки дают радость, и в тот же момент от них можно получить много слез. В плане того, что работа с подростками – это один из самых сложных групп возрастных, какие есть, потому что здесь личность начинает формироваться, идет изменение еще «я ребенок», но в то же время на этапе «я взрослый», и поэтому подросток считает себя взрослым и считает, что имеет право на многие собственные решения. Конечно, это нельзя говорить, что это неправильно, да? Но момент следующий, идет сильное сопротивление. У подростков в плане сотрудничества, в плане взаимопонимания, в плане общения. И в этом сложность как раз подросткового возраста. И как им объяснить, пытаться с ними разговаривать, здесь нужно сразу его ставить на определенный свой уровень. Чаще уже в подростковом возрасте бывает так, что еще родители их наказывают физически. В подростковом возрасте есть такие ситуации, когда постоянно кричат, унижают подростка. И, естественно, он что делает? Закрывается и может сделать назло. Он может вообще полностью понять, что зачем ему здесь быть, если его никто не любит. Потому что, как таковые, каждый человек, даже взрослый, поведение к себе оценивает, любит меня или не любит. Это проще всего, да? Если ко мне плохо относятся, значит, не любят. Если ко мне хорошо относятся, значит, меня любят. И поэтому, если подросток чувствует, что его не любят, естественно, он в какой-то момент пытается сделать наоборот от того, что говорят родители, да? Хотя в тот же момент родители паникуют от того, что они их любят. Кричат из-за того, что они сами не справляются. Чаще родители сами не знают ответа, что делать в этих ситуациях. И поэтому в панике они начинают срываться на подростки. И не знают, как ему помочь, и от этого у них еще больше появляется раздражение. А подростки этого не понимают, и поэтому здесь получается раздражение родителей из-за того, что они не знают, как решить эту проблему. Во-вторых, подросток, который уже в этой проблеме не знает, как его решить, естественно, вызывает у него вот такие проблемы. Поэтому чаще всего здесь рекомендуется обращаться к специалисту.
Оксана Владимировна, вы сказали ставить на свой уровень. Это что значит? Разговаривать с ним как с взрослым?
Да, Елена. Спрашивать его мнение, что он думает, в чем проблема. Но, естественно, подросток – это уже не младший школьник, да и не дошкольник, который будет рассказывать о том, что он думает, какие у него проблемы. Во многом в подростковом возрасте очень много разных проблем, про которые родители даже не знают. Потому что многие моменты подростки считают, не нужно рассказывать родителям, потому что они их просто не поймут. И в этом и является сложность, что именно в подростковом возрасте появляются первые нотки «попробуйте все, что можно», да, начиная с сексуальных отношений, заканчивая неприятных таких моментов, как курение, алкоголь и наркотики.
Вадим, у вас в практике больных зависимых подростков много?
К сожалению, да. В последнее время тенденция, если так можно выразиться, к омоложению аддиктивных расстройств. И с точки зрения алкоголизации народ уже гораздо в раннем, скажем, возрасте начинает проявлять уже синдром зависимости или болезнь зависимости. И омолодел по последним данным. И первое время или возраст попробования, или возраст дегустации спиртных напитков раньше, в начале 90-х, 95-х годов это был возраст 9-11 лет. Сейчас уже 90% детей в 5-6-летнем возрасте уже впервые пробуют спиртные напитки. И есть такая информация, что около 10% детей уже в начальных классах регулярно уже потребляют спиртные напитки. Ну, естественно, регулярно не каждый день. Может быть, по праздникам, может быть, когда родители не видят, когда у них дома эти вещи есть. Первый момент. И второй момент по наркотизации, что все-таки вектор падает сейчас на подростков, по некоторой информации, с 89 по 2001 год рождения. Уже девочка была 2001 года рождения, у нас уже с отравлением в детской больнице уже находилась, с отравлением наркотическими веществами. Поэтому сейчас огромнейшая проблема состоит в том числе, да, и в подростковой наркотизации. Потому что не секрет, уже огромное количество школьников, начиная там с 7 класса, уже знают про эти вещи. То, что у них это происходит в школе, кто-то уже видит на примере своих одноклассников, может быть, людей, которые учатся там, на класс на 2 старше. К великому сожалению, ситуация такова сейчас.
Они к вам обращаются? Обращаются ли к вам их родители?
Чаще всего родители обращаются. Детей у меня еще не было в практике, чтобы дети сами обращались. Но родители обращаются чаще всего уже на тех стадиях, когда это уходит из-под контроля. Чаще всего это либо какие-то психические нарушения в виде параноидов, то есть бред преследовать, может быть, всякого рода суицидальные попытки, либо просто человек уже начинает вести себя дезорганизованно или асоциально. Да? То есть товарищ перестает мыться, перестает кушать, перестает учиться, когда возникает проблема на учебе, это либо школа, либо СУЗы. Именно тогда родители обращают внимание. Были в практике, когда и год, и полтора дети употребляли, причем, что самое странное или самое страшное, что родители были в курсе, то, что дети употребляют какие-то вещества, просто уровень осведомленности, с одной стороны, плюс вопрос непринятия того, что мой сын все-таки является носителем какой-то проблемы, в том числе наркологической или наркотической, с отрицанием очевидных фактов, но это психологический феномен, который присущ как и зависимым, так и созависимым родственникам. Не позволяет вовремя обратиться к специалистам. А когда уже ситуация уходит за рамки нормального, так скажем, да, когда родители теряют контроль, когда они видят уже, что это не только опасно для них становится, но еще опасно для самого ребенка. Причем очень часто обращаются почему-то именно после второго суицида. После первого им не хватило каких-то, я не знаю, ситуационных моментов, да, для того, чтобы понять, что есть проблемы, и ждали, что все-таки может быть один раз. И после второго раза часто тоже обращаются к нам, как врачам-наркологам, может быть, начинают искать помощь вне государственных медицинских учреждений. К сожалению, вот такая вот реалия сейчас.
Родители сами в каких-то случаях могут помочь своему ребенку, или это нереально, все равно нужно идти к специалисту, как вот Оксана Владимировна сказала?
Ну, я полагаю, что только родители могут помочь своему ребенку, но сделать это под чутким руководством специалиста. Это либо врачи-наркологи, либо семейные психологи, консультанты, консультанты по химической зависимости. Здесь уже включается так называемый терапевтический комплайенс, когда уже работа с подростком ведется уже посредством всего его окружения. Это и обучающий персонал, в частности, учителя или педагоги. Это обязательно семейные психологи, обязательно специалисты по химической зависимости. И если уже в нарушение уходит за рамки, скажем, чисто психологических, когда уже соматически, то есть разрушается телесная или физическая структура тела, тогда уже непосредственно те специалисты, откуда проблемы, чаще всего это наркологи и остальные паракклинические службы, такие как терапия, хирургия, там, в зависимости от того, какие осложнения возникают после потребления.
Оксана Владимировна, вы как раз семейный психолог, человек, к которому обращаются такие люди, что бы вы могли посоветовать или что вы советуете людям, которые с такими проблемами к вам приходят?
Знаете, здесь одним советом, наверное, не обойдешься. Здесь,
ну, хотя бы в общих чертах.
Да, есть в общих чертах в момент того, что здесь очень требуется долгая и кропотливая работа, и это не одна встреча, а достаточно большое количество встреч, потому что зависимость – это одна из самых сложных проблем, которая вообще прорабатывается. Плюс любая химическая зависимость, она еще включает в себе и психологическую зависимость, и поэтому здесь идет двойная работа, и, естественно, она должна быть комплексной, и нельзя говорить, что, допустим, родители и только один, допустим, психолог могут помочь. Если это идет уже химическая зависимость, обязательно должно быть комплексное сопровождение ребенка или подростка, или взрослого, да, неважно. Обязательно сейчас идет комплексная работа, это, естественно, нужно изолировать, может быть, если это уже очень сложная стадия, да. Если это на первой стадии, здесь есть еще возможность работать в тех условиях, в которых находится подросток, но чем раньше будут выявляться признаки зависимости, да, тем будет лучше сразу включиться. Поэтому, как Вадим уже говорил, есть такой вопрос, что многие боятся социальной оценки. Вот я плохой родитель, если у меня ребенок, допустим, пьет, курит. Признаться в том, что мой ребенок наркоман или алкоголик, это очень сложно чисто психологически, в том плане, что признать, что я не полноценный родитель и воспитал неполноценного ребенка. Это очень сложно, и поэтому здесь идет сопротивление, что я справлюсь, это моя ошибка, я сам сделаю все, чтобы мой ребенок вернулся в то состояние, в котором бы желал бы родитель. Поэтому в какой-то момент это можно считать, может быть, эгоистичность со стороны родителя. Да? Вопрос в другом, что нужно понимать. Здесь социальная оценка, люди разные. Да, все равно будут люди, которые будут вас осуждать, все равно будут люди, которые вас будут поддерживать. Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на здоровье и на то, что это ваш ребенок и это ваш любимый ребенок, да, и нужна ему в первую очередь помощь. И неважно, конечно, что будут говорить вот в какой-то момент, убрать вот этот страх социальной оценки, подумав, как помочь сразу так, чтобы эту ошибку можно было легче и с менее психологической травмой для ребенка проработать.
Когда нужно родителям бить тревогу? Допустим, возьмем пример с алкоголем. Одно дело, когда ребенок выпил на празднике фужер шампанского. На следующем празднике он выпил 2 фужера шампанского. На следующем 3 там, и так далее. Вот как найти ту грань, когда нужно начинать беспокоиться?
На мой взгляд, даже если ребенок уже позволяет себе потреблять психоактивные вещества, даже если это алкоголь при родителях, я бы уже вот на этом этапе начинал бить тревогу. Ранее мы говорили, что очень сейчас тонкая грань перехода от одного психоактивного вещества от другого. Поэтому чаще всего, опять же, по данным тем зависимых людей, с которыми мы общаемся, практически никто на трезвую голову никогда не принимал первую дозу наркотика. Более тяжелого.
Это мы в пример привели алкоголь. Да. А если в целом говорить?
Ну, если в целом про современные новые наркотические вещества, про дизайнерские наркотики или про синтетические, которые сейчас становятся наиболее популярны, да, то здесь уже, на мой взгляд, как врача-нарколога, уже практически этой грани нет. Если человек потребил единожды или даже несколько раз потребил, то здесь уже надо бить тревогу хотя бы из-за того, что ребенок позволил себе потребить психоактивные вещества. Это уже катастрофа. То, что человек для чего-то это сделал. Для чего он сделал, здесь уже, на мой взгляд, это уже 10-й вопрос, да, быть своим в обществе, почувствовать себя легче, стереть какие-то грани, может быть, как-то скоммуницировать в обществе, в том, в котором он общается. Неважно. Но сам факт, то, что он не смог это сделать без изменения сознания, он это потребил, да, здесь уже надо бить тревогу. Что касается алкоголя, ну, здесь, опять же, тонкая грань, да, у кого-то это норма, в каких-то семьях это ни в коем случае делать нельзя, здесь уже каждый выбирает сам для себя. Сам факт того, что родитель позволяет человеку подходить к изменению своего сознания химическим путем, я бы уже поставил огромный знак вопроса, да, для чего это делается и нужно ли это делать.
Могут ли родители как-то обезопасить свое чадо до наступления, так скажем, уже критического момента? Ну, даже не критического. То есть, с точки зрения профилактики, они могут обратиться к специалистам и как-то сделать так, чтобы, когда ребенок входит в возраст подростка, чтобы с ним заранее поговорили, чтобы у него не было таких моментов?
У меня знакомый батюшка, если он в очередной лекции сказал очень интересную фразу, что учить ребенка трезвостью, про которую мы в прошлой передаче говорили, нужно за месяц до подачи заявления в ЗАГС. Mm-hmm. Поэтому, на мой взгляд, в принципе, оттуда и начинается первичная профилактика среди своих детей, с самого себя, со своей семьи. Поэтому, как Оксана правильно сказала, что когда ребенок уже доходит до возраста подростка, у него есть четкие уже представления о семье, четкие представления о чести, о совести, о достоинстве человеческом. То есть у него есть полная, ну, на мой взгляд, по крайней мере, да, есть полная оценка того, как он должен себя вести и живет. И это ему, в принципе, в определенный момент времени большинство информации вкладывают родители, да, когда он видит, как в семье мужчина относится к женщине, женщина относится к мужчине. Соответственно, у него какой-то сценарий жизненный выстраивается, поведение. Если в этом сценарии есть психоактивные вещества, пусть это безобидное, казалось бы, шампанское, да, или там, я не знаю, какие-то еще напитки, которые очень часто традиционно в семье потребляются, значит, и в его жизни, в его сценарии есть место, или, как говорят, зависимая форточка для потребления, да, есть возможность потребить психоактивное вещество. Тем более, как мы знаем, сейчас уже огромное количество в кавычках разрешенных психоактивных веществ, которые в большинстве среди подростков не считаются наркотиками. Да. Соответственно, есть психоактивное вещество, есть какая-то норма, есть традиции. Опять же, это все субкультурное, да, среди определенного населения, потребление чего-то. Поэтому ребенку мало, скажем, у него будет внутренних противоречий или небольшая граница для того, чтобы ее перешагнуть в потребление психоактивного вещества.
С подростками понятно. То есть у подростков в любом случае есть взрослые, будь то это родители, воспитатели или еще кто-то там, ну, взрослый человек, который может подсказать, направить, и которого, возможно, он послушает. Как быть со взрослыми людьми? Кого они послушают?
Если взрослый человек потребляет какое-то вещество, алкоголь, наркотики, не имеет значения, да, все-таки есть кто-то, кто это либо поддерживает, либо молчаливо поощряет. Это могут быть родители, это могут быть жены, это могут быть повзрослевшие дети, даже внуки. Поэтому, опять же, здесь нужно задуматься, на мой взгляд, кто что хочет. Если родственники хотят человеку помочь, им обязательно также нужно обратиться к специалистам за помощью.
Ну а сами они что-то могут сделать? Вот вы говорите, молчаливо поощряют. Допустим, взять жену этого человека. Она может накричать, это не поможет. Она может как-то нормально объяснить. Ну, мне кажется, это тоже не всегда поможет.
Всегда привожу такой пример. Если человек находится в комнате, он не знает, что за устройство такое дверь. А ему надо выйти из комнаты, да? Поэтому он может попробовать все. Он может поковырять пол, потолок, стены, там, посмотреть под столом, под стульем. Но если он не знает, что именно вот это устройство под названием дверь ведет к выходу или к свободе, он может потратить всю свою жизнь, всю свою смекалку для того, чтобы выйти из этой комнаты и, к сожалению, не выйти. Наверное, то же самое происходит и у родственников, когда им специалист расскажет, где дверь, в трезвость, в счастье и так далее, да, они могут ее открыть и могут выйти. А могут также продолжать ковыряться в стенах, в плинтусах, смотреть, где же этот выход на свободу. Поэтому здесь роль специалиста в том, чтобы показать, как человеку помочь справиться с зависимостью и создать те условия, которые его неизбежно приведут к трезвости.
То есть универсального примера или там универсального совета близким родственникам, как помочь своему, опять же, близкому человеку, такого нет. То есть в любом случае надо звонить специалисту.
Я думаю, что да. По крайней мере, это гораздо проще сделать со специалистом. Мы, конечно, можем найти эту дверь на ощупь. Понимаете, мы можем все-таки понять, в какую она сторону открывается, но это будет гораздо дольше. И, к великому сожалению, любая болезнь зависимости – это смертельно опасное заболевание. Как мы уже говорили, оно, по мнению Всемирной организации здравоохранения, стоит вторым в списке опасности для жизни заболеваний после онкологии. Поэтому, к великому сожалению, в попытках найти эту дверь или в попытках найти вот этот золотой ключик для того, чтобы выйти из зависимости, да, мы теряем наши драгоценные минуты или, как на скорой помощи говорят, правило золотого часа, когда человеку можно помочь. Потом чаще всего бывает поздно. Либо человек совершает те же самые какие-то неисправимые поступки, которые полностью меняют и его жизнь, и жизнь окружающих. Либо родственники сами страдают до такой степени, что они уже потом не в силах открыть эту дверь, даже если будут точно знать, куда она открывается. Поэтому чем раньше обратятся к специалисту, тем лучше. По своему опыту хочу сказать, что, наверное, огромное количество людей перед тем, как прийти в официальную наркологию и спросить помощи, что же делать, пробуют все возможные способы. Они проходят всех бабок, они начинают ходить к каким-то колдунам, целителям, по каким-то шарам, по каким-то вуду, начинают пытаться исцелить своего близкого человека. А когда уже доходит там, до белой горячки, если брать алкоголизм, или там, до судорог каких-то, или для длительных запоев с каким-то асоциальными или агрессивными действиями, тогда уже ничего им не остается, как вызвать скорую помощь и увести его в психиатрическую либо в наркологическую больницу. А потом, когда общаюсь с доктором, говорю, знаете, вот такой вариант есть. И многие родственники думают, почему же у нас раньше не могло? Мы же все, что можно, мы сделали. А оказывается, что можно, врач-специалист, который занимается данной патологией, у них стоит на последнем месте. Но это может быть даже не вина самих родственников, потому что, как известно, авторитет современных лечебных учреждений, он все-таки сейчас мал и низок, да. Поэтому надо смотреть, может быть, не только в официальной медицине, можно также использовать и психологов, которые тоже знают, куда обратиться, если есть те или иные нарушения.
Есть еще такая проблема, что люди прибегают к анонимной помощи. Это опять социальная оценка, да, потому что очень проблемно сейчас, допустим, ребенок употребляет наркотики, и все боятся, что вот только подростковый возраст, сейчас мы его отведем специалисту, он сразу его поставит на учет, и будущее этого ребенка закрыто. Вот эта проблема остается очень-очень актуальной, поэтому многие родители перед тем, как обратиться к специалисту, продумают о том, что да, там мы справимся, они уверены, что специалист поможет, да, но они боятся, как дальше, когда ребенок уже справится с этой проблемой, как он будет жить, как он будет устраиваться на работу, как он будет осваивать необходимые социальные роли, как это повлияет на его деторождение и тому подобное. Поэтому чаще всего родители рассматривают вот эту проблему, которая их останавливает, чтобы обратиться к специалисту. Очень важно, чтобы максимально можно было зарекламировать какие-либо анонимные телефоны доверия, потому что многие, допустим, родители, да, они не умеют пользоваться интернет-ресурсами, они не все могут найти самостоятельно, допустим, какие-то телефоны, они очень часто звонят, хотят узнать телефон доверия. Я, к сожалению, сама в какой-то момент сейчас этим занимаюсь, чтобы свою базу расширить в плане анонимной помощи для населения. Поэтому я думаю, что это как-то максимально должно быть в первую очередь рекламировано. Я думаю, и должна республика этим заняться активно. Все анонимные, как можно помочь, может быть, не обязательно в какой-то степени, да, если там начальный этап зависимости, можно не обязательно сразу ставить на учет, да. То есть вот эти моменты нужно очень четко проследить, чтобы родители знали, как, где им найти эту помощь. Во-вторых, что касается помощи, помощь — это в какой-то момент навык, который подросток должен освоить, чтобы решить самостоятельно данную свою проблему, да, зависимости. Любой навык формируется из трех, можно сказать, компонентов. Первый компонент — это информация, как справиться с этой проблемой. Вторая область — это как эту информацию уметь использовать. И третий компонент — это мотивация, желание избавиться от этой проблемы. Чаще всего бывает, мотивация есть, а как и умение этим пользоваться подросток не может. В тот же момент и родители не всегда знают, как помочь своему подростку. Например, знают, что что нужно с ним беседовать. А как беседовать? Они только начинают с ним беседовать, у них сразу эмоциональный выплеск, они взрываются, и опять этот компонент вылетает, естественно, эффективность работы становится опять низкой. И обязательно для того, чтобы решить эту проблему, эти три компонента, они должны быть взаимосвязаны. И если недостаточно просто желания подростка решить эту проблему, он должен знать, как ему, что ему пошагово. Многие говорят, я бы все сделала, мне просто скажите пошагово, что я должен делать, чтобы прийти к решению своей проблемы. Поэтому очень важно, если, например, родители не могут помочь, тогда необходимо обращаться к специалистам, которые будут их тоже помогать пошагово идти к своей победе. И очень важно, родители, когда вы смотрите на своих подростков и начинаете их оценивать, детей, да, посмотрите в свой внутренний мир, посмотрите, насколько вы саморазвиты, насколько вы можете терпеть, насколько вы терпеливы, насколько вы можете регулировать свое эмоциональное состояние, потому что это достаточно большой труд. Если вы не можете справиться с своими эмоциями, что вы просите от своих детей? Научитесь первоначально регулировать себя, чтобы помочь другому человеку.
Давайте назовем хотя бы несколько телефонов или несколько некоммерческих организаций, куда можно обратиться, если вдруг у людей есть такая проблема. Филиал некоммерческого фонда «Здоровая страна». Телефон, по которому можно к вам позвонить.
Давайте сотовый, наверное, 927-173-7777.
Зовут меня Вадим, я вам помогу.
Зовут меня Вадим, да, мы будем стараться вам помочь.
Если, допустим, вдруг вы не запомнили длинный номер телефона, можно позвонить в офис 222-773, и мы вам можем дать номер телефона Вадима. Угу. Или другие службы, которые есть в городе Саранск.
Да, бесплатно, в любом случае, наверное, можно позвонить хотя бы в какую-то службу, и там все равно помогут, если сами
цепочки
не смогут, да, то переадресуют куда-то. Самое главное – позвонить, обратиться, прийти. И только в этом случае, как я поняла из всех наших программ, можно рассчитывать на полноценный результат.
Кстати, некоммерческие службы, да, здесь обязательно, на мой взгляд, стоит также озвучить номер телефона ФСКН, который не раз говорили, но я думаю, лишним не будет, да, это 47-47-31, телефон горячей линии, там тоже анонимно можно позвонить, сообщить любую информацию, которая интересна. Ну, или номер телефона нашего наркологического диспансера 33-33-09. Регистратура там, в принципе, также можно получить анонимную помощь, как и у работников подросткового кабинета, и у наркологов взрослых. Никто сразу же, естественно, там ни паспорт, ни паспортные данные с вас спрашивать не будут. Если есть проблема, ее можно будет озвучить, ну, опять же, исходя из ситуации. Но, опять же, никогда ни в коем случае нельзя про эти вещи замалчивать. И, как Оксана правильно сказала, про рекламирование данных услуг, и как вы, Елена, правильно сказали, что нужна профилактическая, да, и на мой взгляд, что без вот этого компонента по профилактике невозможно дальнейшее лечение, потому что про компонент информационный, да, взрослые должны знать, с чем они сталкиваются, и знать, как нужно реагировать в той или иной ситуации. Здесь неважно потребление психоактивного вещества, может какие-то семейные проблемы быть, которые, собственно говоря, очень часто и приводят к дальнейшему потреблению какого-то вещества. Поэтому нужна постоянная системная работа в учебных учреждениях и в начальных, и, может быть, даже целесообразно делать в дошкольных учреждениях, по информированию населения о том, какие проблемы могут возникать, в том числе с химическими веществами, без химических веществ.
Завершая нашу сегодняшнюю программу, я предлагаю перейти к позитиву и поговорить о том, что жизнь без зависимости все-таки намного лучше. Так ли это, уважаемые специалисты?
Однозначно.
Да, здесь, я думаю, что бесспорно.
Я ценю, когда сознание всегда включено, адекватно может анализировать всю ситуацию, потому что только адекватное сознание может, естественно, образом радоваться жизни.
Я, наверное, скажу пословицу, да, что трезвость – это всегда свобода. Мы всегда рождены в свободе и должны в ней жить. Поэтому будем свободными, и будет нам счастье.
Лично я очень рада, что мы эту очень сложную тему завершаем на улыбке. Напоминаю, что сегодня мы говорили о зависимости и помогали разобраться в этой теме директор мордовского филиала некоммерческого фонда «Здоровая страна» Вадим Самылин и семейный психолог Оксана Ямашкина. Программа «Справедливость» вместе будет продолжено. Ждем вас дальше у нас в гостях.
Спасибо, Елена.
Спасибо, всего хорошего.